Глава 8. Наше возвращение прошло почти незамеченным. На фоне грандиозности разворачивающихся событий, возвращение в батарею 4-го орудия вместе с расчетом было действительно фактом малопримечательным. Я же первым делом нашел лейтенанта Шлыкова. «Ну как, товарищ лейтенант?»
«Да так!»
«Понятно, до горла эта свора не достала, но нервы потрепало и крови взводному выпило немало». После всех разборок его спихнули обратно в батарею. А события были действительно грандиозными. Во-первых, батарея перебралась на запасную позицию. Во-вторых, да, второе событие вызвало действительно большие изменения в жизни не только батареи, но и полка. Да что там полка, всей дивизии. Вообще очень интересно, как солдат, младший или даже средний командир оценивает происходящее вокруг события. Основные интересы замыкаются в пределах своей роты – или батареи, но максимум батальона или полка. Все, что не касается непосредственно тебя, отходит на второй, а то и третий план. Гораздо интереснее, чем отход соседней армии на полсотни километров. Какая будет на ужин каша, гречневая или пшеная? Нет, ну есть, конечно, политинформации. Агитаторы приезжают, но слова их пропускаются мимо ушей и забываются сразу после команды «Выходи строиться». К тому же то, что говорят приезжающие, пропущено через многоступенчатые фильтры, агитпропа, цензуры, главпура и зачастую мало соответствует действительности, как и сводки Совинформбюро. Фактическое положение можно, конечно, выискать между строк, но редко кто действительно интересуется внешними событиями. К тому же солдату свойственно переносить события, происходящие на его участке фронта, на весь фронт, или, по крайней мере, значительную его часть. Полк продвинулся вперед на 3-4 километра, взял высоту и пару деревенек. А солдату кажется, что все двинулись вперед, погнали супостата. Из очередной сводки он узнает о боях местного значения. Или про успех их полка упоминают разве что в дивизионной многотиражке. Или другой вариант. Немцы внезапной атакой выбили батальон с тактически важной высотки. Полк бросили в контратаку, немцы отбились. Вторая контратака, третья, народу полегло. Кажется, что такая мясорубка по всему фронту, а из черной тарелки передают, что на фронте все спокойно. Из окопа или с огневой позиции трудно оценить действительный масштаб и значимость того, что происходит вокруг, за пределами прямой видимости. Да, извините, отвлекся. О событии, произошедшем в нашей дивизии. В стройные ряды нашей дивизии ПВО влилось сразу 2000 воронежских девушек-комсомолок, соответственно, из них вылилось сразу 2000 мужчин, направленных в артиллерийские части и части войсковой ПВО. Красная армия уже начала испытывать дефицит качественного личного состава. Некоторые подразделения, пулеметные роты, связисты, посты ВНОС, прожектористы почти полностью состояли из девушек. В батареях СЗА их, конечно, было меньше. Нашей досталось полтора десятка новоявленных зенитчиц. Они заняли все должности связисток, пятерых определили в расчет по АЗО. В расчетах орудий девушкам достались четвертые номера. Выручить 18-килограммовые снаряды им было тяжело. К оптической трубе и установкам прицела их пока подпускать опасались. А работа по совмещению прицельной и орудийной стрелок не требует больших физических усилий или умственных способностей. Девчонкам выдали мужское обмундирование самых маленьких размеров, но все равно на 4-6 размеров больше, чем надо. То же самое относилось к обуви. Новоявленным зенитчицам достались английские ботинки с обмотками. Самый маленький размер – 42-й, а им нужен максимум 37-й. А некоторые могли обходиться и 34-м. Смотришь на такую бредущую по огневой позиции мешковатую фигуру, висящую на ушах пилотки, шаркающую английскими ботинками, и не знаешь, то ли смеяться, то ли плакать. Постепенно удалось разглядеть, что большая часть пополнения – это полненькие, широкобедрые, грудастенькие девушки лет 19. Полненькие, конечно, на мой вкус, сформированы модными журналами с их полкообразными моделями 90-60-90, рост от 175. Другие больше походили на еще не совсем сформировавшихся худеньких подростков. Из вторичных половых признаков в лучшем случае юбка. На них, видимо, сильно сказались голодные годы в начале 30-х. И те, и другие мне, продукту акселерации 70-х, доставали максимум до плеча. Поскольку наш расчет прибыл после всех этих событий, то остался единственным в батарее мужским монастырем. Хотели и нам девицу подкинуть, но тут я уперся всеми четырьмя конечностями, только-только отработали взаимодействие и взаимозаменяемость номеров. Ребята в любых условиях работали как хорошо отлаженный механизм швейцарских часов. А теперь что? Опять все заново начинать? Товарищ старший лейтенант, нельзя такой расчет разбивать.
Какой такой?
Слаженный. Мы же все нормативы с запасом выполняем. У нас темп стрельбы 20 в минуту. Мы мессеры одним снарядом.
Ну пошли посмотрим.
Проверка длилась минут 20. Когда прозвучала команда «Отбой», Филаткин только головой покачал.
Черт с вами! Не хотите девицу себе в расчет брать? Не берите! А зря!
Я придерживался абсолютно противоположного мнения, но предпочитал держать его при себе. Появление на огневой позиции противоположного пола несло массу дополнительных бытовых трудностей. Для девушек пришлось выкопать две отдельные землянки, а соблюдение женской гигиены... К тому же женская монополия нашей Олечки была безнадежно утеряна. Первое время вновь прибывшие и уже послужившие зенитчики присматривались друг к другу, а потом в батарее началась не жизнь, а разлюли и малина. Некоторые из этих доброволок, несмотря на тщательный комсомольский отбор, оказались в обращении просты и безотказны, как трехлинейные винтовки образца 91-30. Природу не обманешь. Кое-кто на первых порах капризничал, но после соблюдения определенных ритуалов, чистки, смазки и ласки, также позволял отстреляться. Причем показывали, как правило, более высокую скорострельность, чем обычные магазинки. Хорошо хоть пулеметчиц, если следовать такой терминологии, в батарее не оказалось. А весна кипела зеленью, дурманила запахом трав и ароматом цветов, щебетала и пела разнообразными птахами, согревала ласковым весенним солнышком. Днем бывало жарко, и, пользуясь возможностью, многие даже пытались загорать. Некоторые ухитрились потерять ощущение времени. В начале мая, когда вечерами еще было довольно прохладно, старшина провел вечернюю поверку и отправился докладывать комбату. Что-то задержало его возвращение, и мы минут 5 лишних простояли на свежем ветерке, в одних гимнастерках.
«Сколько можно? Хорош стоять! Не май месяц на дворе!»
Возмутился кто-то из первого взвода.
«Уже май!»
– подсказали ему.
«Как? Уже?»
– удивился возмущавшийся, но тут же продолжил.
«Все равно хорош!»
Единственное, что отравляло такое безоблачное существование – немецкие самолеты. Приходилось отвлекаться от любовных романов и вспоминать свои обязанности. Но пока немцы появлялись нечасто и больших проблем не создавали. Между тем, при отражении этих налетов лучшая часть нашей батареи показала себя совсем неплохо. Там, где требовалась тщательность и аккуратность в работе, например, в расчете дальномера, они справлялись не хуже ушедших мужчин, несмотря на отсутствие опыта. Да и образование у них было выше. Почти все окончили семилетку. Половина могла похвастаться законченным средним образованием. А парочка даже успела поучиться в институте.
«Головастые девки!»
– высказал свое мнение их непосредственный начальник. «Ты смотри, как бы какая-нибудь из этих головастых тебя не подсидела!» – предупредил я сержанта Федонина. «И пойдешь ты в первую цепь с винтовкой наперевес!»
«Думаешь?»
«Предупреждаю!» Серега ушел весьма озадаченным. В этих условиях практически незамеченными пролетели Керченская катастрофа и Изюм-Барвенковский котел, в которых опять сгинули сотни тысяч. На Керченском полуострове продолжались бои в районе города Керчь. На Керченском полуострове продолжались бои в восточной части полуострова. В восточной части Керченского полуострова продолжались бои. Когда из сводок исчезло упоминание Керчи, то все стало ясно. Осталась только трескотня по поводу успешного наступления на Харьков. На Харьковском направлении наши войска вели наступательные бои и, отбивая контратаки противника, продвигались вперед. В направлении Изюм-Барвенково завязались бои с перешедшими в наступление немецко-фашистскими войсками. Немцы уже начали свой контрудар, но наши упорно лезли вперед, не обращая внимания на фланги. Несколько дней наши войска успешно отбивали все атаки немцев и наносили им большие потери. Закончилось все опровержением сообщений немецкого командования о крупной победе под Харьковом.
«Товарищ сержант, не поможете коробки с перевязочным материалом выгрузить?»
С утра наш ЗИС с Колянычем ездил на полковые склады за разной хозяйственной мелочевкой и только что вернулся. Среди груза находился и перевязочный материал, предназначенный для нашего батарейного санинструктора. И вот этот самый санинструктор, скромно потупив глазки, стоит передо мной и просит помочь. Я разозлился. Сильно разозлился. На Коляныча. Тоже мне рабочая аристократия. Нет, я понимаю, что нет для шофера большего унижения, чем собственноручно свою машину разгружать. Но в данном случае ворочать ящики со снарядами его никто не заставляет. А уж пару легких коробок с бинтами мог бы и снять с кузова. Конечно, товарищ санинструктор, сейчас все сделаем правильно. Я широким решительным шагом направился к грузовику. Олечка почти сразу отстала. Похоже, наш водила уже успел задремать. «Коленыч, подъем!» «Через хрен нога! Ты что, спящий красавец, девчонке помочь не мог?»
«Чего помочь?»
Коляныч еще не отошел ото сна и никак не может понять, чего от него хочет злое начальство. «Санинструктору помочь, коробки с бинтами выгрузить».
«Так она и не просила. Сказала, постой, я сейчас».
«Интересные дела». «Ладно, потом поговорим. А пока выгрузи из кузова бинты и сложи там, где санинструктор укажет».
«Ну, хорошо».
Коляныч начал вылезать из кабины. Я оглянулся. Олечка была уже рядом. Надеюсь, наш разговор с шофером она услышать не успела. Кроме того, вокруг болталась и занималась разными делами еще несколько красноармейцев. Любого могла о помощи попросить. Никто не откажет. Наоборот, только рады будут. А она поперлась за мной на огневую. Нет, что-то здесь не так. Ей зачем-то нужен был именно я. А зачем? Непонятно. Особенно если учесть наши с ней отношения. Ладно, поживем, увидим. Если интерес ко мне действительно есть, то он еще проявится. Только осторожнее надо быть. Это та еще змейка. Все в порядке, товарищ санинструктор. Коляныч, то есть красноармеец Ерофеев, все выгрузит и сложит там, где укажете.
Спасибо.
Да не за что. Счастливо оставаться. И я также решительно сматываюсь обратно на огневую. Несколько секунд кажется, что взгляд санинструктора буравит гимнастерку на спине. А может и не кажется. Пару дней Олечка ходила вокруг, то ли с духом собиралась, то ли выжидала наиболее выгодный момент для начала разговора. Я же ей задачу облегчать не собирался. Поэтому старался держаться все время на виду и одному не оставаться. У меня сложилось впечатление, что действие ее не собственная инициатива, а кто-то настойчиво подталкивает ее к завязке взаимоотношений. Знать бы еще кто и что этому кому-то от меня надо. На третий день Олечка наконец рискнула. Подошла при всех, когда чистка орудия после стрельбы была закончена. И расчет уже предвкушал законный вечерний отдых.
«А мне минуточку не уделите?»
«Минуточку? Да ради бога». Я демонстративно поднял глазам подаренный разведчиком трофей. Время пошло. У санинструктора глазки заблестели, вот-вот разревется.
«Да мне только поговорить с вами надо».
«Пожалуйста, говорите».
«Наедине».
«А у меня от товарищей секретов нет». Но тут Сан Саныч ткнул меня в бок.
«Да ладно, иди, не видишь? Сейчас реветь начнет».
«Да вижу, вижу, пришлось пойти. Олечка идет чуть впереди меня. Тонкая талия перехвачена кожаным командирским ремнем, обтянутой узкой юбкой. Задик так и колышется. Туда-сюда, туда-сюда. Тьфу ты, черт! Невольно на все это колыхание засмотрелся. Хороша зараза, но расслабляться сейчас нельзя. А Олечка словно чувствовала мой взгляд, а может и правда чувствовала. У них у женщин на такие вещи чутье отменное. Нам, мужикам, не понять. Но как только я взгляд от ее достоинств отвел, сразу остановилась и ко мне обернулась. Глазки опять блестят. Но, видимо, уже по другой причине.
«А вы до войны в Ленинграде жили?»
«В Ленинграде».
«А расскажите мне что-нибудь о городе. Мне очень интересно. Я до войны хотела в Ленинград съездить. Белые ночи посмотреть. А то вы о себе никогда ничего не рассказываете».
«И нечего мне ладошки свои на плечо класть». «Я тебе кто? Зеленый лейтенантик, у которого гормоны вовсю бурлят, и детство в известном месте еще до конца не отыграло? Со мной тоньше надо, тоньше. Про Ленинград сама придумала или подсказал кто?» «Похоже, подсказал. Но вряд ли на меня у них что-то серьезное есть. Если бы было, то мне уже руки крутили. Они сопливых девчонок для разговора посылали. Пауза, однако, затягивается до неприличия. Что делать-то?» «Делать-то что? А вот что. Со стороны огневой нас отлично видно. Но о чем мы говорим, не слышно, и жест Олечкин тоже видеть должны. Ах ты, агентесса моя доморощенная, сейчас мы тебе схему разговора напрочь поломаем. Шлеп.
«Ты чего это сразу руки при всех распускаешь?»
«Нет, не то чтобы очень больно, собственно, такой реакции ты, психолог-любитель, и ожидал. Но очень неприятно. Да и ручка у внешне хрупкого санинструктора оказалась неожиданно увесистой. Теперь самое время обидеться. Тем более, что расчет все видел. Вон стоят, ржут, жеребцы застоявшиеся». «Подумаешь, цаца, уже и прикоснуться нельзя». Я повернулся и быстро пошел обратно. А Олечка так и осталась стоять широко распахнутыми глазами и приоткрытым ртом. Не ожидала такого поворота событий? Не ожидала. Теперь думай, что в рапорте писать будешь. А с меня взятки гладкие. Полез фигурант агента лапать. А у той нервишки сдали. В результате задание провалено. Причем по вине агента. А фигурант что? Да ничего, у него только бабы на уме. Никакой политики, никакого шпионажа. Кстати, а кто за ней может стоять? Основных вариантов два. Либо полковой комиссар, либо полковой особист. Скорее всего, второй. Комиссару я не интересен, в партию вступать не собираюсь. Политику партии и правительства поддерживаю. В меру. Особиста я тоже вряд ли мог заинтересовать сам по себе. Анекдотов про Сталина не рассказываю. К секретам военным и государственным не допущен. Унитары. Бывает, распатрониваю. Ну так кто этого не делает? Все этим грешат. Нет, стуканул кто-то. И этот кто-то мне по морде только что съездил. Она донос написала. Она. Вот только ничего серьезного в этом доносе нет, да и быть не может. Но все-таки они меня на карандаш взяли и саму же Олечку ко мне послали. Им сейчас надо дополнительную информацию подсобрать, доказуху закрепить. А вот тогда... Тогда начнется, когда они ответ на свой запрос из Ленинграда получат. Вот тогда мне точно каюк. И ведь недаром Олечка моей довоенной жизнью интересовалась. Теперь вся надежда на летнее немецкое наступление. Тогда им точно не до меня будет. А может, зря это я? Девчонке просто поговорить захотелось, а я...
Очнись ты, Аполлон Полведерский!
Вспомни, когда в последний раз 20-летние девчонки тебя на свидание просто так приглашали. Не вспомнил? Вот то-то. Интересно, а за что я получил по морде? За то, что распустил руки? За то, что сразу распустил руки? Или за то, что сразу распустил руки при всех? Какое тут условие необходимое, а какое достаточное? Или они все необходимые? Непонятно, сплошные вопросы. Везу, везу. Гудят моторы немецких бомбардировщиков. В воздухе началось раньше, чем на земле. Предупреждение о налете от постов ВНОС, как всегда, опоздало. Хотя звук моторов самолетов слышен на много километров без всяких звукоуловителей. Везу, везу. А что везут? Известно что. Бомбы. То есть смерть. А город к такому массированному налету не готов. Несколько дней никого, кроме одиночных разведчиков, к нам не залетало. Только все расслабились. И вот он, немецкий сюрприз. Немцы бомбят заводы, Коминтерн и Электросигнал. Переправы через Дон и Воронеж, а также расположенные на левобережье заводы синтетического каучука. Авиамоторный номер 16 и авиастроительный номер 18. Часть этих заводов была эвакуирована на восток еще в 41-м. И сейчас немцы вываливают бомбы на пустые корпуса.
«Совмещай! Вправо 10!» «Ветер 3! Азимут ветра 40!»
Включается в работу сержант Федонин.
«Высота 42!»
Из окопа Пуазо мужской бас перемежается со звонкими женскими голосами.
«Есть ветер 3, азимут 40. Включен. Есть высота 42.
Затем доносится
«Цель поймана».
И тут же
«Параметр! Совмещай!»
Цель уже сопровождается расчетом Пуазо. Вот-вот пойдут данные на орудие. Наконец я слышу
«Есть совмещение. Готово».
Все, теперь начинается работа орудийных расчетов.
«Темп 10!»
– командует Шлыков.
«Совмещай!»
Его команды расчеты и так прекрасно слышат. Но по уставу я попугайствую.
«Совмещай!»
Стволы орудий дрогнули и начали движение. Со стороны кажется, что они вслепую обнюхивают воздух. На самом деле их ведут зоркие глаза расчетов дальномера и Пуазо, дополненные хитрой электротехникой и механикой.
«Огонь!»
Гах! Хороший залп, дружный, без задержек. Звенят выброшенные гильзы, лязгают затворы.
«Откат нормальный!»
Когда грохот залпа стихает, в уши опять лезет назойливое «визу-визу». По сути, дальше мне делать нечего, даже команды дублировать не надо. И я наблюдаю за результатами нашей стрельбы. Вспышки разрывов и черные дымки пятнают небо вокруг крохотных черных крестиков. Самолеты продолжают медленно плыть. В бездонной синеве, никакого внимания не обращая на нашу стрельбу. Интенсивность появления пятен и их количество резко возрастают. К стрельбе по цели присоединяются другие батареи нашего дивизиона. Теперь вступает в действие закон больших чисел. Рано или поздно, но мы должны в кого-нибудь попасть. А может, сегодня немцам повезет. Судя по вибрирующему звуку, это Хейнкели 111. У юнкерсов звук другой, более ровный. А вот и первый результат. Один из самолетов вываливается из строя. Поворачивает, ложится на обратный курс и тянет на запад. Еще один бомбардировщик выполняет тот же маневр. но обратно идет вроде со снижением. Можно не сомневаться, перед поворотом они избавились от своего груза. Надеюсь, не над городскими кварталами. Самолеты идут в сплошном ковре разрывов. Сейчас по ним бьют оба наших полка. Больше полусотни стволов. Строй их начинает рассыпаться. Это несколько дезорганизует зенитный огонь. Наконец самолеты поворачивают обратно и скоро выходят из зоны обстрела.
Стой! Прекратить огонь!
На сегодня, похоже, все. Отстрелялись. Никого не сбили. Максимум парочку повредили. Чтобы им до фронта 1 километр не дотянуть. Над городом поднимаются черные клубы. Что-то горит. А нам еще предстоит и раз, и два. Чистка орудий. Вот сволочи, никому покоя не дают. Девчонки постоянно посматривают в сторону Воронежа. Это их родной город, там у них остались родные и близкие. Надеюсь, город и горожане пострадали не сильно. На следующий день мы узнали, что во время налета в Пионерском саду проходил какой-то праздник. Одна из бомб попала на площадку, где в тот момент находилось много детей. Вторая взорвалась во дворе ФЗУ, увеличив количество погибших и раненых. Какой-то фриц, то ли получивший повреждения, то ли просто струсивший входить в зону действия основных сил ПВО, разгрузился над городом. Общее количество жертв в той бомбежке – почти 300 человек. Около трети из них – дети. Незаметно подкралась годовщина моего пребывания в этом времени. Все больше убеждаюсь, что это действительно наша история, а не какая-то параллельная реальность. Все известные мне события происходят в соответствующие даты, и каких-либо расхождений я не замечаю. Отсюда вопрос. Как мои действия скажутся на будущем? Или мое воздействие на общую историю настолько ничтожно, что никакого влияния на ход истории не оказывает? А как же тогда судьбы отдельных людей? На них-то я влияю, и порой очень сильно. Вопросы, вопросы. А будут ли когда-либо ответы, неизвестно. Как неизвестно, зачем и каким образом я попал сюда? Есть ли у этого переноса какая-то цель? Или это была чистой воды случайность? Как в комедии, шел по улице, поскользнулся, упал, потерял сознание, очнулся гипс. На всю голову. И раз, и два. Пыш наконец выскочил из ствола. Я подобрал его. И критически осмотрел намотанную на него ветошь, грязновато. Надо бы еще раз пожевание повторить, но за день расчет и так вымотался. А орудие мы не на консервацию ставим. Если не сегодня ночью, то завтра днем опять будет стрельба. Поэтому я махнул рукой. Шабаш, мужики, на сегодня все. Отдыхайте. Народ обрадованно зашевелился. Загомонил. Тем более, что ужин скоро подоспеет. Им хорошо. Своей судьбы дальше ужина они не знают. А меня угнетает предчувствие скорой беды. Точные даты я не знал, но чувствовал, скоро начнется. Налеты бомбардировщиков и полеты разведчиков участились. Огонь приходится открывать практически каждый день. Из хороших новостей, Олечка и, вероятно, стоящий за ней неведомый особист, вроде бы от меня отстали. Не до меня им сейчас. После трагедии середины июня в городе ловят ракетчиков, якобы указавших цель немецкому самолету. Откуда-то появился слух, что самолет, сбросивший бомбы на Пионерский сад, был сбит, а пилотом его оказалась женщина. Ерунда. Никого в тот день не сбили. Да и о женщинах-пилотах в бомбардировочных эскадрах Люфтваффе я ничего не слышал. А может и были. Сегодня городу опять досталось. Над центром поднимается султан черного дыма. Горит какое-то большое здание. Сан Саныч закончил возню с прицелом и подошел ко мне. Присел рядом.
«Чего такой смурной, командир?»
«Да так, Саныч, мысли всякие в голову лезут. Как выяснилось, тяжелые думы одолевали не меня одного».
«У меня вот тоже мысли. Как думаешь, чем все это закончится?»
О чем говорит Сан Саныч, я понял сразу. Понял и подозрительно на него посмотрел. «Да нет, не может быть. Уж если он стукач, то кому тогда можно верить?» Видимо, бывшего лесного техника одолевали те же думы, что и меня. Однако ответил я максимально осторожно. «Думаю, что скоро у нас будет возможность еще одну звездочку на стволе нарисовать».
«Справа или слева?»
На правой стороне ствола у нас нарисована 1 звездочка за сбитый мессер. На левой 3, по числу подбитых танков. Слева, Саныч, слева.
Значит, хлебнем.
Не то спросил, не то констатировал Сан Саныч. Как и все, подтвердил я.
Оно, конечно.
Некоторое время мы сидим молча, каждый думает свои мысли. Мы с ним почти ровесники, только у него семья, дети, а я, можно сказать, в этом мире один. Мои ныне живущие родственники о моем существовании и не подозревают. Даже если им о себе рассказать, то все равно не поверят. «О, кухня приехала!» Прерываю молчание я. Сан Саныч поднимается, отряхивает приставшие к шароварам травинки.
«Твой котелок принести, командир?»
«Будь добр, Саныч, принеси». Он уходит, а у меня есть возможность еще несколько минут посидеть одному. Полевая кухня только остановилась, а самые нетерпеливые, гремя котелками, уже выстраиваются в очередь. Только сейчас я осознаю, как сильно хочется есть. Днем об этом как-то некогда думать было. Проснувшийся желудок переключает на себя все мысли. Я подхватываюсь и резво направляюсь к месту общего сбора. Перловку здесь выдают в порядке общей очереди, невзирая на чины, звания и прежние заслуги. Поэтому надо поторапливаться, если не хочешь получить пригоревшую кашу с самого дна. От повара становится известно, что бомба попала в здание драматического театра, и именно в нем бушует сейчас пожар. Накаркал. Команда к бою. Вырывает нас из объятий Морфея и бросает в суровую действительность отражение ночного налета. Везу, везу. В ночном воздухе гудение вражеских бомбардировщиков слышно очень отчетливо. А это значит, их много. Несколько десятков.
Заградительным!
Командует Филаткин. А каким же еще? Ночью-то, конечно, заградительным. А это значит, что мне сейчас клювом щелкать нельзя. При таком способе стрельбы от командира орудия многое зависит.
Азимут 8.30.
Ствол орудия пришел в движение.
Взрыватель 86.
А мне нужно уменьшить установку взрывателя на единицу, чтобы снаряд взорвался в нижней части завесы. Поэтому я командую. Взрыватель 85.
Угол возвышения 7.40.
Возвышение ствола тоже должно быть меньше. Угол возвышения 7.10. На этот раз свой маховик крутит Епифанов.
«Шкала 4!»
«Влево 1!» Дементьев поворачивает маховик горизонтально наводке, на один оборот влево, увеличивая ширину зоны заградительного огня. «Кланц!» — лязгает затвор.
«Готово!»
«Огонь!» «Гах!»
«Откат нормальный!»
— докладывает Сан Саныч. Лязг затвора.
«Готово!»
Такой способ стрельбы пожирает снаряды со страшной силой, а эффективность его практически нулевая. Взрывы наших снарядов бесполезно вспыхивают в ночном небе. Я не сразу заметил, что среди этих вспышек появился негаснущий крохотный огонек.
«Горит! Горит, сволочь!»
Отвлекаться некогда, но я не могу не смотреть на горящую вражескую машину. Команды подаю, не отрывая глаз от маленького факела в небе. Вот он вроде попытался повернуть, не вышло. Резко пошел вниз. «А это что? Парашюты раскрылись?» Или это мои глюки? Если все-таки парашюты, то не дай бог летчики в городской черте приземляться. Их там на лоскутки порвут. На очень мелкие.
Азимут 10-20.
Филаткин переносит огонь в следующую зону. Мне тоже пора возвращаться на землю.
Взрыватель 80. Угол возвышения 6-70. Влево 1.
Готово.
Огонь!
Гах. Гах. Гах.
Горит. Горит!
Во попёрло. Второй. Из полусотни стволов по полусотни самолетов. Теория вероятности плюс удача. Небо, оно, конечно, большое, но сейчас для немцев оно стало тесным. Я отыскиваю в черноте неба еще один маленький пожар. Тот заметно, даже с такого расстояния. Постепенно увеличивается и неумолимо идет к земле. Самолеты выходят из зоны нашей досягаемости и сбрасывают свой груз. Над заводами левобережной части. Там гремят взрывы, поднимается зарево пожаров.
Отбой!
На сегодня все, и мы возвращаемся в землянки. Главная тема бурных обсуждений – кто сбил. Поди разбери, два полка стреляли. Но все уверены, что по крайней мере второй – точно наш. Громкая дискуссия мешает мне заснуть, и я обрываю ее. Какая разница, наш, ваш? Главное, что оба отлетались, и никого бомбить больше не будут. И второй раз их сбивать не придется. А сейчас всем спать, подъем будет по распорядку. Утро началось как обычно. Привычно пролетел немецкий разведчик. Мы его привычно обстреляли. В положенное время прибыла полевая кухня. Батарея, гремя алюминием котелков, выстроилась в очередь. И тут словно порыв ветра прошелестел. Сегодня утром немцы прорвали наш фронт на стыке двух армий. Началось. Сегодня на обед гороховый суп из концентратов и пшеная каша, на воде с опостылевшим машинным маслом. Выскребая остатки каши из углов крышки, я прикинул, когда нам ждать в гости немецкие ролики. До фронта 180 километров. Средний темп наступления немецких танковых групп летом 41-го – около 30 километров в сутки. Удастся им выдержать его сейчас? Вероятно, да. Парировать танковые удары немцев наши генералы еще не научились. Опять с колес, не одновременно, и не в том направлении плюс господство Люфтваффе в воздухе. Хотя танков у нас сейчас много, вероятно, даже больше, чем у немцев. Значит, могут и придержать фрицев на сутки-двое, но окончательно не удержат. Выходит от 6 до 8 дней. А что дает нам это знание? Да ничего. Все равно никто сейчас не поверит в то, что через неделю здесь будут немцы, а через 2-3 суток уже будет поздно пить боржоми. Остается ждать. Воздух. И буквально тут же к бою. Ненавижу фрицев. Поесть спокойно не дали. Сами уже небось пожрали и даже до нас долететь успели. А то, что до нашей батареи кухня долго добирается, ни с какого бока их не волнует. Дожевывая на ходу, бежим к орудию. Первая волна состоит из 12 хейнкелей, прикрытых истребителями. Наши ястребки подняться в воздух опять не успели, и встречать их приходится нам.
Огонь!
Гах, 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 гах. Черные пятна разрывов ложатся все ближе и ближе к цели. Сейчас, сейчас, еще немного. В дело вступают другие батареи. Ковер разрывов становится все гуще, а интервалы между разрывами все короче.
Воздух на третьем!
Мой взгляд рванулся в направлении третьего ориентира. Пара мессеров, воспользовавшись отсутствием истребительного противодействия, решила причесать нашу батарею. Самолеты заходят в атаку с пологого пикирования. В наиболее выгодной позиции для отражения этой атаки оказывается первое орудие первого взвода. Ему ее и отбивать. Остальные продолжают стрельбу по основной цели. Командир орудия что-то орёт расчёту. Из-за грохота выстрелов ничего не слышно. Я вижу только, как он открывает рот. Орудие рывком разворачивается в направлении опасности. Но выстрела нет. Заряжающий замер со снарядом в руках. Не в силах отвести взгляд от пикирующей смерти. Командир подскакивает к заряжающему и в ухо ему. Бац! Этого оказывается достаточно. Снаряд тут же оказывается в стволе. Гах! Бах! Та-та-та-та-та! В интервале между залпами одиночный выстрел прозвучал весьма отчетливо. И тут же взрыв. Прямое попадание. Один шанс из 100 000. Самолет с оторванным крылом потянуло в сторону. Он успел пару раз перевернуться вокруг продольной оси, прежде чем плашмя врезался в землю. Отлетело в сторону второе крыло. Шлейф черно-оранжевого пламени протянулся за фюзеляжем. Двигатель сорвался с моторамы и закувыркался по степи. Красота. Фантастика. В восторге орут все, кто хоть на секунду смог отвлечься и увидеть незабываемое зрелище. Второе оторванное снарядом крыло упало на землю гораздо позже, чем сам самолет, и довольно далеко от места его падения, с другой стороны огневой позиции. Второй мессер выпустил короткую, неприцельную очередь и, используя набранную на пикировании скорость, свечой ушел в небо. Отбились. Залп батареи снова становится четырехорудийным, а вскоре немцы выходят из нашей зоны поражения. Едва прозвучало отбой, как все бросаются поздравлять расчет, сбивший мессера. Остатки истребителя горят жарким бензиновым пламенем. В полусотни метров лежит металлическая глыба, перемазанная черноземом. Двигатель. Не успели остынуть страсти, как снова доносятся к бою. На подходе девятка двухмоторных юнкерсов. Идет вторая волна немецких бомбардировщиков и истребителей. На подходе ее перехватывают наши истребители. В воздухе закипает бой. Время от времени из воздушной свалки вываливаются горящие точки. Но вот истребители метнулись в сторону. Теперь наступает наше время. Гах, 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 гах. Немцы вынуждены выполнять противозенитный маневр. Научили мы их уважать нашу стрельбу. Потерь у них нет, но и скоординированной атаки на город не получается. Ну, почти не получается. На отходе на них опять наваливаются наши истребители. В здешней дивизии каких только истребителей нет. Даже «Харикейны» одно время летали, но сейчас куда-то исчезли. Основы ее самолетного парка составляют «Миги». Еще из современных штук 10 «Лагов». Есть несколько «Ишаков» и «Чаек». Но исправных самолетов всего 30, не больше.
Отбой!
Только расслабились, как тут же.
К бою!
На подходе третья волна. Люди устали, но темп огня не снижается. Несколько бомбардировщиков прорываются к городу. На этот раз они идут к переправам через Воронеж. Гах, 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 гах.
Горит! Горит!
Это уже наша работа. Немцы торопливо освобождаются от груза и поворачивают обратно. Только присели и перевели дух, как опять.
К бою!
Совсем озверели фрицы. Несколько наших истребителей пытаются клевать немецкий строй, но сами оказываются втянутыми в карусель с истребительным прикрытием. Очередная девятка входит в зону зенитного огня. На этот раз это опять Хенкели. Гах, 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 гах. Все впустую. Все фрицы уходят назад целыми. Надеюсь, это были последние. Ага, сейчас. Команда к бою заставляет меня с трудом оторвать свое увесистое тело от планеты и приступить к своим обязанностям.
Темп 10! Совмещай!
Небольшая пауза.
Огонь!
Гах, 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 гах. Да чтобы все сдохли, сволочи. Сволочи в очередной раз разгружаются над городом и уходят. Подыхать они не собираются. Одного мы вроде зацепили, но и он ушел, чуть отстав от основной группы.
Отбой!
Я падаю там же, где стоял. Рядом валится расчет. Только наводчику Дементьеву хорошо. Ему падать не надо. Он и так сидит. Казалось бы, я в бою снаряды не ворочал, а гимнастерку хоть отжимай. Понятно, что жара в конце июня стоит. Но не до такой же степени. Видимо, сказывается нервное напряжение. На бруствере появляется комбат. Я только рот открыл, чтобы смирно скомандовать, но Филаткин меня опередил.
«Вольно!»
Видимо, команда подразумевает разрешение лежать в прежних позах. Но я все-таки поднимаюсь. Неудобно с командиром разговаривать лежа, да еще на 1,5 метра ниже его сапог.
«Как орудие?»
«В порядке орудие, товарищ старший лейтенант». Комбат спрыгивает вниз, забирается на повозку и прикасается рукой к цилиндру накатника. Я в шоке. Раньше за ним таких привычек не водилось.
«Горячий!»
Филаткин отдергивает руку и поясняет.
«На старых 3К сегодня были случаи отказов из-за перегрева».
«У нас порядок, товарищ старший лейтенант».
«Ладно, отдыхайте»,
— разрешает комбат.
«Минут через 40 придут грузовики со снарядами».
Курорт закончился, началась война. 35 ящиков на 7 мужиков, каждый ящик 82 килограмма. Эти 80 с гаком килограммов нужно снять с кузова трехтонки, пронести несколько метров и аккуратно опустить в специальный ровик. Что вы говорите, плевое дело? Ах да, денек у грузчиков был не приведи господи, с ног валятся. Все равно плевое. Ну-ну. Поглядев на нас, Коляныч впрягся в разгрузку без всяких дополнительных приказов. Но все равно последние ящики тащили буквально волоком. Когда ЗИС отъехал от позиции, расчет уже лежал в разных позах, тяжело дыша. Посмотрев на часы, я принял следующее решение. Сейчас отдыхаем, минут через 15-20 кухня приедет. После ужина еще ствол протрем.
Протрем?
Взвыл Серега Дементьев.
Командир, имей совесть. Ночью наверняка опять стрелять будем.
Так что, если у нас красноармеец Дементьев слегка притомился, то пусть ствол мхом зарастает. Ни хрена, надраивать не будем, но нагар убрать надо. А что касается совести, то я ее на сержантские петлицы поменял. Так что на будущее взывать к ней бесполезно. Кстати, Серега, сколько у меня треугольников в петлице?
Ну, 2.
Осторожно отвечает наводчик, опасаясь подвоха. А я сейчас к комбату пойду и еще по одному попрошу.
Зачем?
А чтобы такой пилой тебя пилить удобнее было. Гы-гы-гы. Негромко смеются мужики. Они очень устали, и надо как-то поднять им настроение. Ну, хоть чуть-чуть. Потом приехала долгожданная кухня, и мы медленно ковыряли надоевшую шрапнель, чтобы оттянуть начало чистки орудия. Когда каша все-таки заканчивается, нас ожидает привычное и раз, и два. Сначала протираем ствол банником, потом сливаем керосин и еще раз проходим по стволу банником, обмотанным чистой ветошью. После этого приступаем к пожеванию. Дважды прогнав пыш через ствол, решаем, что хватит, и буквально уползаем в свою землянку. Я днем меньше остальных работал, а вымотался так же, возраст, однако, сказывается. Едва стянув сапоги, я уже намеревался забыться в спасительном сне, но мне и тут покоя не дали.
«Командир! А, командир?»
«Чего тебе, Рамиль?»
а первый расчёт к награде представить хотят.
И когда он только эти сплетни собирать успевает? Вроде постоянно вместе со всеми был. Остальные притихли, им тоже интересно. Ну и хорошо, очень за них рад.
Так мы тоже немцы сбили, почему нас не награждают? У нас же ещё 3 танка есть.
Ты танки не трожь, к ним только Иван отношение имеет. И то к последнему. А что касается сбитого мессера... Ну как ему объяснить, что сбили мы его, как бы находясь в составе другой части? И нашим командирам к награде нас представлять смысла нет. Они с этого дивидендов не получат. Другое дело сегодняшний мессер. Теперь номер полка прогремит по всей цепочке прохождения наградных листов. Глядишь, и комполка по головке погладят, и у комбата за ушком почешут. А после 2-го, 3-го достоверно, или не очень достоверно, сбитого можно и начальству что-нибудь получить. Однако такие аргументы озвучивать, естественно, нельзя. Поэтому пытаюсь выдумать другую причину. Так мы его дуриком сбили. Случайно пальнули, случайно попали. Да и то попали. Если бы лётчик не струсил, видали бы мы тот мессер. Так за что же нас награждать? А если сегодня мессеры из пушек по батарее прошлись, сколько бы народу положили? А первый расчёт нас всех спас. За это его и награждают.
«А ну, конечно, так!» – вздыхает Сан Саныч.
«Мои аргументы расчёт умом принимает, но в глубине души чувство некоторой несправедливости у них осталось. Я их понимаю. Вроде сделали одно и то же, но одних к награде представляют, а другим даже благодарность не объявили. Однако усталость берёт своё, и расчёт погружается в сон до подъёма. Или до ночной тревоги. Как повезёт». «Повезло. Ночью нас не беспокоили. Утром любители трофеев обшарили обгоревший фюзеляж сбитого мессершмитта. Сильно поживиться не удалось. Горел он долго и жарко. В кабине остался только пепел. На пистолет лётчика никто не позарился. Перекалённый кусок железа. Самым ценным трофеем стал железный крест, принадлежавший пилоту. Но даже и он находился в весьма непрезентабельном состоянии. Днём состоялся очередной налёт. Его ждали и к нему готовились. На этот раз и посты ВНОС не проспали, и истребители взлетели вовремя. Но и немцы изменили тактику. Первой заявилась группа расчистки воздуха в количестве 12 мессеров. Связала боем наших, и только потом подошли хейнкели. Единственными, кто мог им помешать, опять оказались артиллеристы нашей дивизии, полуженской воздушной обороны. Несмотря на все наши старания и бешеный расход снарядов, сбить никого не удалось. Но и прицельно отбомбиться по Воронежскому железнодорожному узлу смогли немногие. Немецкое наступление успешно развивается, и бомбардировочные эскадры Люфтваффе делают основной упор на удары по железнодорожным станциям и узлам. Они пытаются не допустить переброски наших резервов к местам прорыва, что в общем им удается. Достаточно сильное истребительное и зенитное прикрытие имеют немногие транспортные объекты. Зенитные бронепоезда общей картины изменить не могут, их очень мало. На следующий день немцы придумали очередную пакость. Началось всё по вчерашнему сценарию. Сначала появилась группа расчистки воздуха, за ней бомберы. Только мы по ним пристрелялись, как...
По пикировщикам!
Сектора между орудиями распределены заранее. В нашем чисто, а в секторе второго вот они.
По пикирующему! Взрыватель 13!
Кланц. Готово.
Огонь!
Гах. Блямс. Кланц. Гах. Блямс. Кланц. Гах. Гах. К постановке завесы подключается 2-е орудие. Ещё 2 худых пикируют в секторах 1-го взвода. Подкрылись за облаками и неожиданно атаковали.
Взрыватель 8!
Гах. Гах. Орудия успевают сделать только по 1 выстрелу. Та-та-та-та-та. Та-та-та-та-та. Звук пушечной очереди долетает через секунду после того, как снаряды выбивают из земли пыльную дорожку. Страх против воли пригибает к земле. Оказывается, бомбы, летящие прямо на тебя, хорошо видны, эдакие замершие в небе чёрные кружки.
«Ложись!»
Бах. Я моментально глохну на правое ухо. Бах. На этот раз достаётся левому. Бомбы небольшого калибра, килограммов на 50, но рвутся достаточно близко. Сверху летят комья земли. Бах. Бах. На этот раз дальше. А может, это мне кажется, так как я почти оглох. Та-та-та-та-та-та. Бах. Бах. Вроде ещё дальше. Видимо, на этот раз достаётся 1-му взводу. Бах. Бах. внезапно наступает почти полная тишина. Звуки доносятся как сквозь толстый слой ваты. В нос бьет вонь сгоревшего тротила. Расчет зашевелился, вроде все целы, крови ни у кого не видно. Приподнявшись над бруствером, вижу метров 20 свежую дымящуюся воронку. Рядом еще одна. О, Шлыков, жив. А чего он рот разевает? Я скорее не слышу, а догадываюсь, что кричит взводный «совмещай». Значит, данные с ПОАЗО продолжают идти?
«Совмещай! Совмещай!»
До Дементьева дошло, а Епифанов никак не может понять, что от него хотят. «А? Что?» Хватаю его за руку, поворачиваю к принимающему прибору, тыкаю в шкалу пальцем. «Совмещай! Совмещай!»
«А-а-а!»
Догадывается Иван и начинает крутить маховик вертикальной наводки.
«Осколочным! Заряжай!»
Коновалов уже пришел в себя и готов к работе. Рамиль уже вытаскивает из ящика очередной унитар. Но вот Лобыкин еще не встал с четверенек и, по-моему, не собирается этого делать. Хватаю его за шиворот и тащу к установщику. Прежде чем отпустить, хорошенько встряхиваю. Рамиль сует ему в руки снаряд с уже снятым колпачком. Лобыкин отработанным до автоматизма движением вставляет снаряд в установщик и дважды поворачивает ручку. Едва он вынимает унитар, как его подхватывает заряжающий и отправляет в казённик. На этот раз затвор срабатывает почти бесшумно.
Огонь!
Гах! Залп получается двухорудийным. Первый взвод молчит, ему досталось сильнее. Гах! Молодцы, мужики. Оглохли, но работают как надо. Все действия забиты практически на уровне рефлексов. Гах! К нам присоединяется одно из орудий первого взвода. Второе продолжает играть в молчанку. Гах! Похоже, не только нашей батарее сейчас досталось. Зенитный огонь кажется каким-то неубедительным, что ли. Наши снаряды взрываются не так близко к цели. Интервалы между залпами неравномерные. Гах! Фрицы поворачивают и ложатся на обратный курс.
Стой! Прекратить огонь!
Кажется, слух постепенно возвращается.
Все целы?
Сам себя едва слышу, но до остальных дошло. Все понятно. А орудие? На стволе пара мелких царапин, и одна покрупнее. Накатник и тормоз отката целы. Осколки прошли выше. Нас спас высокий бруствер, принявший основную массу осколков на себя. А что творится за пределами нашего окопа? Из 8 сброшенных бомб на позицию батареи попали 3. Перебили оба кабеля, идущих от ПУАЗО, к орудиям первого взвода. Оглушили расчеты, но никого не убили, даже не ранили. А вот пушечная очередь одного из мессеров прошлась точно по позиции первого орудия, первого взвода. Того самого, что позавчера сбило такой же мессершмитт. Сегодня повезло немцам. Народ понемногу стягивается туда. Идем и мы. На дне орудийного окопа лежит заряжающий. Его прикрыли какой-то тряпкой, уже успевшей пропитаться кровью. Судя по всему, у него просто нет головы. Четвертому номеру 20-миллиметровый снаряд оторвал руку вместе с частью плечевого сустава. Перевязать такую рану невозможно. И девушка истекла кровью еще до того, как батарея прекратила вести огонь. Бросается в глаза восковая бледность лица. Кажется, что за считанные минуты молоденькая девчонка превратилась в старуху. Здоровенный ботинок слетел с одной ноги, и босая ступня кажется такой беззащитной маленькой на фоне второго бота. Повозка и станок орудия залиты кровью. Невольно вспоминается другая пушка, залитая кровью, промерзший окоп и развороченная осколком спина, с торчащими из раны ребрами и пузырем легкого. От этого меня начинает мутить, и я поспешно ухожу. Вернувшись к своему орудию, начинаю собирать еще горячие гильзы, разбросанные на дне окопа. Надо же хоть чем-то заняться, чтобы не думать об убитых. Когда я почти закончил, возвращаются остальные. Некоторое время сидим молча. Каждый сам переживает первые потери. С сегодняшнего дня по тревоге надеваем каски. Понятно?
Му.
Пока чину. Увижу кого-нибудь без каски, гвоздями к голове прибью. До сегодняшнего дня эта деталь нашей амуниции считалась бесполезной придурью начальства, пытавшегося бездумно осложнить нашу и без того нелегкую жизнь. Поэтому наши каски так и лежали ровным рядком, на досочке в землянке. А пользовались мы ими только один раз. Когда стреляли по той балочке на вражеском берегу мелкой речушки. Расчет переваривает очередную дозу неприятностей. От мессершмиттовского снаряда каска, конечно, не спасет. но от осколка чью-нибудь башку уберечь может. Дурацкая гибель никому не нужна. Впрочем, бывает ли она разумной? Неизвестно. Появляется наш взводный.
«Как у вас дела?»
Вроде его я слышу более или менее нормально. «Нормально, товарищ лейтенант. Потерь нет, орудие цело».
«А?»
Понятно, его тоже здорово оглушило. И он не говорит, кричит. Я тоже добавляю децибелов.
«Нормально, товарищ лейтенант». «А?»
Еще раз бросив взгляд на наш окоп, лейтенант уходит. К вечеру слух почти восстановился. Только в голове слегка шумело. «Рамиль, не знаешь, когда убитых хоронить будем?»
«Сегодня. Его здесь, а девушку в город отвезут. На тамошнем кладбище похоронят».
«Как ее звали?»
«А, не знаю. Валентина, кажется».
Вечером над свежей могилой треснул жидкий винтовочный залп. Пока была возможность, парня похоронили как положено. Скоро такой возможности не будет. Хорошо, если вообще закопают хоть как-то. Ну вот и все. А я продолжал подравнивать и без того ровную кромку небольшого холмика. Никак не мог остановиться. Подошел комбат, снял фуражку с забинтованной головы. Постоял, потом поинтересовался.
«Готово?»
«Готово»,
— печально подтвердил Сан Саныч.
«Тогда давай, ставь».
Мы отошли, чтобы не мешать ему. Саныч осторожно, словно боясь потревожить покой тех, кто лежит внизу, осторожно забил в холмик зеленую доску от снарядного ящика. К доске была прибита небольшая фанерка с нарисованной химическим карандашом звездой и списком из 11 имен. Первым в нем значился сержант Федонин, С.И., 1919-1942. На самом деле нет там его, там вообще никого нет. Все, что осталось от 11 человек, а это в основном обгоревшие тряпки, собирали в радиусе 50 метров. Бомба попала прямо в окоп Пуазо. От здоровенного железного ящика массой в не одну сотню килограммов нашли только покореженную станину. Сначала уже привычно появились мессершмитты. Мы открыли огонь. Тройка 87-х юнкерсов, не включая сирен, спикировала со стороны солнца. Гах, гах. Навстречу им батарея успела сделать только два выстрела. Никакого результата не давшие. А потом...
«Ложись!»
Бах, бах, бабах. Именно третья бомба и натворила дел. Когда я, одурев от грохота взрывов, вылез на бруствер, то мне открылась страшная картина. На месте окопа Пуазо дымилась большая воронка. Пораженный этим зрелищем, я не сразу заметил, что и дальномерщикам тоже хорошо досталось. Двое убитых, остальные тяжелые. Среди тяжело раненых оказался командир взвода управления. Комбат выжил чудом. Сан Саныч тоже поднялся на бруствер. Замер, потом, не таясь, перекрестился.
«Спаси и сохрани».
Кое-кто из молодежи потихоньку последовал его примеру. А потом начались не самые приятные хлопоты. Первый взвод похоронил погибших дальномерщиков прямо в их окопе, только чуть углубив его. А нам досталась воронка на месте, где еще недавно находилось 11 человек. 11 живых людей. От них не осталось почти ничего. Только обгоревшие тряпки, пара подошв от английских ботинок, да бляха красноармейского ремня. Все это сложили на дно воронки, потом долго засыпали. Земля исчезла вместе с людьми, приходилось наскребать и носить ее с других мест. Сан Саныч нашел фанерку, написал имена погибших, прибил к доске и поставил этот скромный обелиск на этом скорбном месте. Теперь вот стоим, прощаемся. Речи толкать и в воздух палить никто и не думает. Просто стоим и молчим. Все слишком поражены случившимся. Сегодня лаптежники появились впервые. А они далеко от передовых частей не летают. Значит, и танки скоро заявятся. На дороге от переправы к городу появились беженцы. Тоже верный признак приближения немцев. Сколько нам осталось? Сутки? Двое? Не знаю. Сзади бесшумно подошел Филаткин. А может, у меня слух не до конца восстановился.
«О чем задумался?»
«Думаю, брустверы надо срывать, товарищ старший лейтенант. По крайней мере, в западном секторе». Высокие брустверы орудийных окопов, укрывшие нас от осколков немецких бомб и отразившие ударную волну при стрельбе по танкам, могут стать помехой. К тому же маленькое расстояние между дульным тормозом и поверхностью земли создает газовую подушку, которая подбрасывает снаряд и снижает точность стрельбы.
«До завтра, надеюсь, подождет?»
«Думаю, да».
«Вот с утра и начнем».
«С утра это хорошо. а то вечером нам еще пушку чистить. Жизнь наша еще не закончилась. Она продолжается, как и война. Вечером сообщили по радио, наши оставили Севастополь.